Диана Удовиченко. Пигмалион. Рамир знал последовательность проведения ритуала наизусть, но на всякий случай положил перед собой раскрытую книгу о демонологии. Мелом он начертил на полу пентаграмму, затем зажег черные свечи и поставил их на острие каждого луча. В центр фигуры положил кусочек сырого мяса, посыпал его серой, добавил помет летучей мыши. Пройдя через всю лабораторию к окну, Рамир запустил руку в висящую на гвозде клетку и вынул из нее белого голубя. Птица, будто предчувствуя недоброе, беспомощно забила крыльями. Колдун поднес голубя к пентаклю и, держа прямо над центром звезды, проколол его сердце длинной иглой. Капли крови упали на неаппетитную кучку, вызвав в ней шипение и резкий неприятный запах. Рамир медленно и отчетливо произнес: «Вэни, Даймон Шрахан!» В центре пентакля вспыхнуло холодное пламя, из которого раздалось свирепое рычание, и глазам Рамира предстало омерзительное чудовище. Демон, ростом превосходящий взрослого человека, был невероятно худ. Его вытянутую вперед морду украшали огромные и светящиеся, как уличные фонари, глаза. Под тонкими губами угадывались очертания мощных клыков. Кожа твари была кое-где покрыта клочками свалявшейся шерсти. Каждая из длинных тонких ручек заканчивалась восьмипалой кистью. Сейчас все пальцы жадно тянулись в сторону Рамира. «Дай!» – потребовал демон. Брезгливо усмехнувшись, колдун швырнул ему мертвое тельце голубя. В одну секунду, расправившись с подачкой, демон снова протянул хилую лапку. «Дай!» «Я знаю твое имя, и твоя жизнь принадлежит мне, Шрахан!» – произнес Рамир ритуальную фразу, резким движением выбросив перед собой руку с выставленной вперед ладонью. Демон изумленно возрился на него, пытаясь осознать происходящее. Он настороженно рыкнул на дерзкого человека, но тотчас же схватился за шею. Ладонь колдуна, в угрожающем жесте сжав воздух, причинила чудовищу боль.
«Хватит! Я понял, повелитель!» — взмолился демон. «Что тебе угодно?»
«Мне угодно, чтобы ты помог мне создавать Мортус».
«Слушаюсь.
Но сначала сделай что-нибудь со своим обликом. Ты слишком уродлив, даже для моих глаз».
«Я могу обратиться в любое существо!»
Демон сделал неуловимое движение, и в центре пентакля появился огромный черный кот. «Только не это!» — воскликнул Рамир, который терпеть не мог кошек.
«Тогда вот!»
Шрахан превратился в красивую рыжеволосую девушку. «Это как-то отвлекает».
«Ну, может быть, так?»
Перед Рамиром возникла большая собака.
«Нет, я придумал!» — воскликнул колдун. «Ты превратишься в ребенка!» «Как скажешь, повелитель!»
Собака исчезла. На ее месте стояла хорошенькая белокурая девочка лет 5, одетая в светлое платьице. Малютка обратила к Рамиру большие голубые глаза, сжимая в ручках тряпичную куклу.
«Отлично!» — одобрил Рамир.
«Тогда выпусти меня!»
— тонким голоском потребовал ребенок.
«Помни,
Один неверный шаг, и я уничтожу тебя!»
«Я понял, хозяин!»
Преданно глядя на колдуна, ответила девочка.
«Тогда выходи!» Рамир снял защиту. «Пищу будешь добывать себе сам!» Демон нерешительно шагнул в чуждый ему человеческий мир и поклонился своему новому повелителю.
Рамир повернулся и пошел к двери. Шрахан проводил его взглядом, полным ненависти. Ему хотелось разорвать мерзкого человека, превратить его в пыль, растоптать, вырвать и сожрать его сердце. Но демон понимал, что теперь полностью зависит от Рамира. И даже отпусти тот его, силы тьмы найдут Шрахана где угодно и казнят его за предательство. Демон тяжело вздохнул и принялся устраиваться. Топчан в углу лаборатории вполне мог служить местом для сна. Жаль, что в темное время суток ему совершенно не хочется спать. Шрахан устроился на топчане и задумался. Со стороны это выглядело очень мило. Маленькая девчушка, обняв куклу, потупила свои голубые глазки и замерла в неосознанно грациозной позе. Такая чистая, такая невинная. Наутро Шрахан, пребывая все в той же личине ребенка, заманил в дом Рамира какого-то бродяжку. Колдун позволил демону немного развлечься с несчастным, приказав не слишком усердствовать, дабы не повредить плоть. В комнате, служившей ему библиотекой, Рамир отыскал пыльный фолиант в переплете из человеческой кожи, на котором потрескавшимися от древности золотыми буквами было вытеснено «Некромант». Это была одна из самых любимых книг Рамира. Перелистав ее, он нашел нужную главу. Создавая Мортус, зомби, Носферату, следует помнить, что он будет лишь подобием человека, ибо нет человека без души его. Над его же душой не властен никто, кроме Бога. Мортус не способен испытывать никаких чувств, а единственная сила, движущая им – голод. Не имея собственных жизненных соков, он черпает их, пожирая человеческую плоть, и тем поддерживает в себе подобие жизни. Тело его будет разлагаться и гнить, и чем меньше он будет есть, тем быстрее превратится в тлен. Управлять Мортус может лишь очень опытный и могущественный некромант. Для этого нужно создать чары, которые будут держать тварь в повиновении. Правильно проведя ритуал, некромант получит недолговечного, но хорошего слугу, ибо в теле Мортус сохраняются навыки того, чем человек занимался при жизни. Рамир углубился в чтение и просидел над книгой несколько часов. Когда он вернулся в лабораторию, труп бродяги лежал на столе, устремив в потолок застывший взгляд мертвых глаз. Его зубы были оскалены в страдальческой гримасе, пальцы рук сведены судорогой. Шрахан сжался в углу, пожирая вырванное из груди человека сердце и время от времени бросая на своего хозяина злобные и одновременно заискивающие взгляды.
«Иди сюда. Будешь мне помогать», — сказал ему Рамир, подходя к столу. Он зажег черные свечи и поставил их по одной на каждом углу стола. Затем подошел к шкафу, в котором держал ингредиенты, необходимые для приготовления зелий, и вынул оттуда несколько склянок. Быстро смешав в колбе зелье, Рамир подогрел его на печи. И когда жидкость задымилась и начала издавать отвратительное зловоние, окропил ею голову и грудь мертвеца, произнеся длинное заклинание на языке Илли. Пламя свечей заметалось под мощным порывом, освобожденной из мрака силы.
Колдун полоснул ножом по своему запястью, надавил на рану, и когда на ней выступила кровь, уронил несколько капель в оскаленный рот трупа. «Этой кровью я крещу тебя, даруя тебе жизнь. Встань же и служи мне, ибо отныне я твой повелитель, а ты мой раб». Свечи зачадили и погасли. Комната погрузилась во тьму, из которой вдруг раздался протяжный стон. «Зажги свечи, Шахан!» — крикнул Рамир, отступая назад. Демон поспешно выполнил приказание, и колдун увидел, что тело, распростертое на столе, вдруг задергалось в конвульсиях. Из разверстого рта вырывались жуткие нечеловеческие звуки, напоминавшие сдавленное мычание. Скрюченные пальцы скребли воздух. Мертвец сел на столе и вперил в Рамира мутный бессмысленный взгляд, ощупывая непослушными руками дыру, зияющую там, где еще недавно билось сердце. «Встань!» — приказал ему Рамир. Мортус встал и, неуклюже ступая, медленно двинулся к колдуну. Он вытянул вперед руки, видимо, желая схватить Рамира и полакомиться его плотью. Тот, дождавшись, когда труп приблизится, произнес охранное заклинание, отшвырнувшее Мортус к стене. «Запомни, я твой господин, ты мой раб», — снова повторил Рамир. Мортус издал звук, напоминающий одновременно рычание и хныканье. И тут заметил съежившуюся в углу маленькую девочку. Он развернулся и пошел к ней. Но через некоторое время вновь оказался у стены, отброшенный рукой Шахана. Демон довольно захихикал, находя развлечение забавным. «Отведи его в подвал», — вздохнув, сказал Рамир. Мортус несколько разочаровал его. Колдун никак не думал, что оживший труп будет настолько медлительным и неуклюжим. Рамир решил заняться им позже, надеясь, что со временем тварь станет хоть немного ловчее. Но последующие несколько дней не принесли никаких изменений. Мортус оставался таким же неповоротливым, вдобавок все время норовил сбежать. По здравому размышлению, Рамир понял, что причина этого явления – навыки, которые сохранились в теле. Видимо, при жизни бродяжка был совсем никчемным человеком, умеющим только шляться по городу. К тому же, Мортус начал быстро разлагаться, отчаянно при этом воняя. Когда зловоние достигло верхних комнат дома, Рамир махнул рукой на свою затею и приказал Шрахану выпустить тварь на охоту. Мертвец больше не вернулся. Через неделю демон, придя с базара, куда отправлялся за покупками, рассказал, что слышал, как люди говорили о каком-то живом мертвеце. По их словам, покойник напал на компанию подвыпивших моряков, которые остались этим очень довольны, так как сами искали, с кем бы подраться. Моряки сначала повалили Мортус на землю и долго пинали, приняв его за такого же гуляку, как и они, потом, поняв, кто перед ними, подожгли его и не уходили, пока труп не сгорел дотла. Рамира не расстроило это известие. Его беспокойный ум был занят новой задачей. Как сделать разложение Мортус не таким стремительным?
«Есть хозяин!» — прогнусила белокурая девочка в перепачканном глиной платьице, втаскивая в лабораторию длинный сверток и легко водружая его на стол. «Совсем свеженький, только сегодня днем зарыли».
Рамир откинул саван. Перед ним лежала хрупкая юная девушка, почти ребенок. Густые черные волосы, Траурной рамкой, обрамлявшей тонкое, тронутое синевое лицо, странно контрастировали с подвенечным нарядом.
«А что, кого покрупнее не нашлось?»
«Но на сегодня она единственная», — возмутился демон.
«Причина смерти?»
«На похоронах народ говорил, вроде бы отравилась от несчастной любви».
Рамир усмехнулся, рассматривая на свет колбу, в которой плескалось красноватое зелье. Плод его семидневного труда. Оно должно было замедлить процессы разложения в теле Мортус. Ритуал прошел гладко. Как только девушка зашевелилась на столе, колдун влил ей в рот содержимое колбы. Покойница судорожно дернулась и раскрыла глаза, из которых даже посмертная муть не сумела изгнать яркую синеву. Рамир ожидал нападения и приготовился с помощью заклинаний показать Мортус, кто ее хозяин. Но девушка, коснувшись ногами пола, сделала несколько неуверенных шагов и замерла в неподвижности, устремив на колдуна бессмысленный, ничего не выражающий взгляд.
«Я твой господин, ты моя раба»,
— на всякий случай произнес Рамир. Никакой реакции не последовало, покойница по-прежнему не проявляла ни малейших признаков кровожадности.
«И что с ней делать?»
— деловито осведомился Шрахан.
«Отведи на задний двор», — пожал плечами колдун. «Понаблюдаем несколько дней за процессом разложения тканей».
Подталкиваемая в спину демоном, Мортус медленно побрела в сторону двери. В ее движениях неуклюжесть неожиданным образом сочеталась с грацией, делая девушку похожей на новорожденного олененка.
«Отвел!»
— спустя минуту доложил Шрахан.
«И что она там делает?»
«Стоит, кусты рассматривает. Странная какая-то. Зомби так себя не ведут».
«Я предпочитаю называть их Мортус», — поморщился Рамир. «Слово «зомби» не отражает сути явления».
Он подошел к окну и отдернул плотную штору. Озаренная багровыми лучами заходящего солнца, покойница застыла возле куста цветущей акации. Потревоженная ее вторжением яркая бабочка, взлетев с душистой грозди, закружилась над головой девушки. Мортус медленно подняла руку, и крошечная летунья вдруг присела на подставленную ей ладонь.
«Что это еще такое?»
— пробормотал колдун, наблюдая, как немертвая, внимательно, словно что-то вспоминая, разглядывает трепещущие крылышки насекомого. Рамир вынырнул из тяжелого, жуткого сна, в котором он убегал от чего-то или кого-то, и с облегчением вздохнул. Но тут же подскочил на постели и заорал. В темноте комнаты маячило белое пятно, неспешно приближающееся к его кровати. Пытаясь унять бешено колотящееся сердце, колдун торопливо зажег свечу. Неверный огонек осветил остановившуюся в полушаге от кровати и протянувшую руку к изголовью покойницу.
«Я твой господин!» — визгливо выкрикнул Рамир. «А ты моя раба! Пошла вон!» «Звал хозяин!»
В двери просунулась ехидно улыбающаяся детская личика.
«А ты что, проследить не мог? Как она здесь оказалась?» «Да я ее не заметил, как она в дом прокралась!»
Судя по голосу, Шрахан получал от происходящего немалое удовольствие.
«Уведи ее! И чтоб глаз не спускал!»
Колдун для убедительности запустил в демона сапогом. Ловко увернувшись, девочка подбежала к Мортус и, схватив за руку, вывела из комнаты. Рамир закрыл дверь на крючок. Затем, спокойствие ради, подпер стулом. И, не решившись потушить свечу, рухнул в постель. Под головой что-то хрустнуло, уколов затылок. Выругавшись, колдун уселся и изумленно возрился на подушку. На ней лежала
усыпанная желтыми цветами ветка акации. На следующий день Рамир сидел за столом в библиотеке и один за другим перелистывал древние фолианты в поисках объяснения поведения нового Мортус. Однако после нескольких часов изучения старинных книг так и не обнаружил ответа на интересовавшие его вопросы. Во всех трудах по некромантии описывалось примерно одно и то же. Ритуал оживления мертвеца, необходимое для этого зелье и способы защиты от зомби. Ни один из магов не проводил исследования поведения живых покойников. Зачем в самом деле? Зомби есть зомби. Рамир решительно отодвинул книги в сторону и подтянул к себе лист бумаги, перо и чернильницу. Возможно, наблюдения за необычным Мортус лягут в основу фундаментального труда, который прославит его имя в веках. Он начал было писать, но сосредоточиться помешал скрип половиц. «Шрахан, я занят!» — раздраженно выкрикнул Рамир и обернулся. За его спиной, вперев бессмысленный взгляд синих глаз во что-то, видимое лишь ей, стояла Мортус. «Ну, чего тебе?» — устало обреченно спросил колдун. Покойница подошла ближе и остановилась около стола, почти вплотную к колдуну. Странно, но от нее не исходило тяжелого запаха, свойственного оживленным трупам. Платье немного попахивало землей и сыростью, только и всего. Прислушавшись к себе, Рамир с удивлением обнаружил, что рядом с девушкой не ощущает ни страха, ни отвращения. Определяющим чувством было сейчас какое-то болезненное любопытство и сожаление. Да, может быть. Неожиданно девушка робким движением протянула руку вперед и провела ею по волосам колдуна. На мгновение он ощутил мертвенный холод ее пальцев и тут же отпрянул назад. Узкая ладонь застыла в воздухе. Мортус наклонила голову. Два взгляда, черный горящий и синий пустой, встретились и словно переплелись друг с другом. Рамир первым отвел глаза, не в силах больше смотреть в пугающее ничто. «Я занят. Иди», — тихо проговорил он. Девушка послушно развернулась и тяжело зашагала к двери. «Шрахан!» — позвал колдун. «А я-то что?» — привычно завела девочка, появившись на пороге. «Мне не было приказано...»
«Сходи в лавку. Купи какое-нибудь платье», — перебил демона Рамир, протягивая ему несколько монет.
«Платье? Зачем?» —
начал было Шрахан, потом, пораженный внезапной догадкой, захохотал.
«Да ты что, хозяин? Она же того, дохлая!»
Не обратив внимания на хамский выпад демона, колдун добавил.
«Постой! Купи синие».
С того дня Рамир посвятил себя изучению Мортус. Он тщательно записывал свои наблюдения в дневник, решив создать собственную теорию. Но в глубине души колдун знал, следить за девушкой его заставляет вовсе не жажда новых знаний. Та странная ласка что-то сдвинула в нем, и теперь он с жадным любопытством ловил взглядом каждый жест, каждое движение созданного им непонятного существа. Очень рано оставшись круглым сиротой, Рамир не знал материнской любви. В 7 лет он стал учеником мага, человеком не злого, но сурового и строгого. В 18, избрав темный путь, Рамир ушел от наставника, посвятив себя изучению демонологии и некромантии. Он жил в старом доме на окраине города, всеми отверженный и проклинаемый. И единственным чувством, которое он вызывал в людях, были страх и ненависть. Быть может, именно одиночество стало причиной его неестественной привязанности к неживой. Мортус по-прежнему не выказывала никакой кровожадности. Чтобы
поддерживать в ней подобие жизни, приходилось кормить ее насильно. Теперь Шрахан покупал у мясника свиную кровь и, проклиная всех зомби на свете, вливал ее в безвольный рот девушки. Кроме того, каждое утро колдун сам поил ее зельем, замедляющим процесс разложения. Видимо, зелье действовало. До сих пор тело Мортус не было затронуто гниением, оно лишь немного усыхало. Каждую минуту, каждую секунду Рамир чутко следил за девушкой, ни на миг не выпуская ее из поля зрения. Он завел привычку усаживать ее подле себя в библиотеке и, работая краем глаза, наблюдать ее плавное, полное загадочной, нечеловеческой, какой-то потусторонней грации движения. Колдун заглядывал в ее глаза, пытаясь отыскать в них хоть отдаленное подобие живых чувств, но тщетно. Взгляд покойницы оставался пустым.
«Я буду звать тебя Айрис», — сказал он однажды, глядя в безмятежную холодную синеву, напоминающую о лепестках изысканного цветка. Рамир и сам не смог бы внятно объяснить, чего он ждет от девушки. Ведь она — зомби, Мортус, Носферату, можно называть как угодно, суть одна — лишенная души тела, поднятая из могилы силой его колдовства. Но почему же тогда она приносит ему цветы и ветки акации? И почему, сидя рядом, время от времени робко касается его плеча, волос? Ему казалось, Айрис словно силится что-то вспомнить. И не может. Как быть человеком? Глядя на ее тонкую, почти бесплотную фигурку, замершую над клумбой, Рамир ловил себя на безумные мысли. Вот сейчас он окликнет ее, и она обернется, даря радостную сияющую улыбку. Синие глаза заблестят. Он окликал. Мортус послушно оборачивалась, и колдун опять видел неживое, лишенное всякого выражения лицо. Часто Айрис бродила по комнатам, подолгу останавливалась над тем или иным предметом, будто пытаясь что-то понять. Иногда часами замирала в неподвижности, напоминая статую. Тогда колдун вдруг осознавал, что он все выдумал, и прекрасная девушка, заключенная в плен мертвого тела, существует лишь в его воображении. Но Айрис опять приносила ему цветок, касалась руки, и все начиналось сначала. «Быть может, в ней осталась частичка души», — думал тогда колдун. «Или, возможно, связь тела с душой разорвана не до конца, ведь девушка покончила с собой». Что происходит с душами самоубийц, Рамир не знал. Он был не силен в религиозных вопросах. За этими мыслями следовали другие. «Ради кого Айрис совершила это?» Колдун в бессильной ненависти сжимал кулаки, представляя себе мужчину, из-за которого погибло такое юное, такое прелестное существо. Наконец Рамир признался себе. Он верит в то, что Айрис оживет. Каждое утро, просыпаясь, он лелеял надежду. Вот сегодня, сейчас, душа вернется в это все еще прекрасное тело, иначе просто быть не может. Тонкие руки вновь обретут тепло, на щеках заиграет румянец, а синие глаза задорно заискрятся. И тогда к ней придет все то, что сейчас она никак не может вспомнить. Первые нежные солнечные лучи, шорох дождя, легкий ветерок, аромат цветов, любовь. Да, любовь, это он, Рамир, сумеет ей дать. Время шло, и ничего не менялось. Айрис не возвращалась к жизни. Отказываясь признать нелепость своих мечтаний, Рамир снова и снова перерывал библиотеку в поисках описания похожего случая или хотя бы намека на возможность обратного превращения. Он не сдавался. Труды знаменитых некромантов, философские трактаты. В отчаянии колдун дошел даже до Библии. Но везде находил лишь одно. Над душой не властен никто, кроме Бога.
Рамир продолжал надеяться. Теперь он подолгу разговаривал с Айрис, держа ее руки и согревая их теплом своих ладоней, силясь поймать ускользающий взгляд. Все книги были прочитаны, все зелья испробованы, когда колдун, сжимая в объятиях свою Айрис, вдруг нашел силу, которая могла вернуть ей жизнь. Эта сила переполняла его сердце, разрывала сознание. Этой поистине волшебной, всемогущей силы было так много, что только она могла совершить чудо вопреки всему. Рамир посмотрел в синие глаза и произнес: «Я люблю тебя, Айрис! Вернись и живи!» Молчание и все тот же бессмысленный взгляд были ему ответом. «Я люблю тебя! Люблю!» — повторял он снова и снова, в отчаянной надежде обнимая неподатливое ледяное тело. «Я люблю тебя!» — кричал он, балансируя на грани безумия, почти лишаясь сознания в попытке передать ей живительные токи своей души. Наконец, опустошенный и обессиленный, Рамир отстранился. Перед ним стояла все та же неживая и немертвая девушка. Его собственное творение. Жалкое подобие той прелестной и юной, которая когда-то жила, любила, страдала. Мортус, зомби, Носферату. Жутко завыв, колдун выбежал из комнаты. Вечером Рамир принес из сарая дрова и разложил их на заднем дворе. Затем послал Шрахана в лес за хворостом. Когда демон приволок большую охапку сухих веток, колдун аккуратно постелил их поверх поленьев. Он долго стоял над этим сооружением, дожидаясь, когда погаснут последние лучи солнца. Потом пошел в дом и отыскал Айрис, которая неподвижно стояла в углу лаборатории, устремив в полумрак взгляд широко распахнутых мертвых глаз. Рамир взял ее за руку и вывел на задний двор. Девушка покорно, как и всегда, последовала за ним. Колдун уложил Айрис на хворост, посмотрел в бесстрастное осунувшееся лицо, на котором начали угадываться первые признаки тления, потом прикоснулся к ледяным губам поцелуем, последним и первым. «Прости меня, Айрис!» Чиркнула спичка, быстро занялась, и затрещали сухие ветки. Пламя погребального костра взметнулось к черному небу, унося с собой безумную веру, неоправданную надежду и нелепую любовь некроманта. Рамир поднялся в библиотеку и написал в дневнике последнюю, завершающую строчку. «Иной раз чувства, обуревающие человека перед моментом смерти, бывают настолько сильны, что память о них остается в его теле. В таких случаях поведение Мортус может отдаленно напоминать человеческое, но не следует обманываться. Все это лишь отголоски жизни, а не сама жизнь. Ибо над душою не властен никто, кроме Бога».
Диана Удовиченко. Пигмалион. Рассказ читал Олег Булдаков.